Молодая одаренная девушка пришла однажды на евангелизационное собрание. Во время собрания Дух Божий действовал в сердцах слушателей, грешники пробуждались от своего духовного сна, каялись и получали прощение грехов. Верующие совершали свое служение перед Господом. Мария также была тронута действием Святого Духа, и слезы текли по ее щекам. Она быстро достала носовой платочек и вытерла их. Собрания проходили в открытой палатке, а на улице, чуть в стороне, стоял отец Марии. Он был богатым фермером. Следя за ходом собрания, он сказал рядом стоящему другу: «Если моя дочь пойдет с раскаянием к кафедре, то я верну ее, даже если это будет стоить крови». Рядом с Марией стоял молодой человек. В этот вечер она не вышла к кафедре. Успокоенный отец уехал домой. Немного позже вернулась домой и Мария в сопровождении того молодого человека. Войдя в комнату, она увидела своего отца, шагающего взад и вперед по комнате. Это был большой, сильный мужчина. Мария сразу почувствовала, что что-то не в порядке. «Папа, почему ты не спишь?» Отец ответил: «Я ждал тебя. Хочу объяснить тебе, что тебе можно делать, а чего нельзя». «Но, папа, что я плохого сделала?» – удивленно спросила Мария. «Я наблюдал сегодня за людьми, сидевшими в палатке, и заметил, что ты плакала. Хочу сказать тебе, что если ты выйдешь вперед к кафедре, то я верну тебя, даже если это будет стоить крови. Я приведу тебя домой и беспощадно изобью. Ты меня поняла?» Отец на ветер слов не бросает. Она заплакала и ушла в свою комнату. Долго она боролась со своими чувствами и, наконец, приняла решение, что не будет больше внимать обличающему голосу Божьего Духа. Мария была очень красивой 19-летней девушкой. Она сжала кулаки и мысленно обратилась к Богу. «Боже, я никогда больше не буду искать тебя. Возьми это чувство от меня, чтобы мое сердце стало снова свободным. Я не хочу осознавать свои грехи и никогда не буду искать тебя. Бог, я не желаю отдаваться тебе. Я никогда не выйду вперед с раскаянием. Возьми эту тяжесть с моего сердца. Оставь меня, Боже». И Господь сделал то, о чем она просила. Святой Дух оставил ее, и сознание греховности покинуло ее. Мария легла в постель и быстро уснула. На следующий день она, как всегда, пошла в университет на занятия. Вечером она снова пошла на собрание. Ее отец стоял на том же месте, где и вчера, и наблюдал за ней. Когда прозвучал призыв к покаянию, он увидел, что его дочь смеялась и весело рассказывала что-то своему другу. Отец тронул своего друга за руку и сказал: «Посмотри на мою дочь. Вчера вечером я победил ее. Она никогда не откликнется на призыв к покаянию». А Мария смеялась и шутила со своим соседом, в то время как другие плакали и раскаивались перед Господом. В субботу вечером было последнее призывное собрание. Мария продолжала прежнюю жизнь. Но в понедельник она сказала своей матери: «У меня такие сильные головные боли, что сегодня мне, наверное, лучше остаться дома». Мать возразила на это: «Ах, Мария, иди же на занятия, это скоро пройдет». Однако через 3 часа Мария вернулась домой. «У меня такое ощущение, будто голова вот-вот лопнет. Я пойду прилягу». Ей не суждено было больше подняться с постели. На 3-й день она подозвала мать и сказала: «Мама, я боюсь, что ни ты, ни отец не знаете, насколько плохо мое состояние. Может, вы врача вызовете? Я нахожусь в ужасном состоянии, я умираю». Эти слова привели мать в ужас. Она тут же вызвала врача. Тот обследовал больную. Врач любил эту семью и, желая быть откровенным, сказал отцу наедине: «Ты всегда был справедливым и открытым ко мне, и я должен быть таким же правдивым и открытым по отношению к тебе. Ты позвал меня слишком поздно. Твоей дочери уже ничего не поможет, она скоро уйдет в вечность. И если у тебя есть еще что-то сказать ей, то сделай это немедленно. Было бы несправедливо с моей стороны подавать тебе какую-то надежду. Нет даже смысла приглашать других врачей. Через несколько часов она умрет». Даже соседи, жившие далеко от них, услышали душераздирающий крик отца. Что он вспомнил, услышав слова врача? Он вспомнил тот вечер, когда хвастался своей победой над дочерью. Ломая руки, он подошел к постели дочери, упал на колени и закричал: «О, Мария, Мария, ищи Господа! Мария, молись! Отдай свое сердце Господу, дитя, молись!» Мария положила свою руку на плечо отца и сказала: «Отец, не мучь меня теперь именем Бога. Пожалуйста, не упоминай больше Его имени. С того вечера, когда ты высказал мне свои угрозы, и я потом в своей комнате приняла решение противостоять действию Святого Духа, мое сердце стало твердым, как камень. В тот вечер я просила Бога оставить меня, и Он исполнил мою просьбу». Она сказала отцу, что знает о том, что судьба ее предрешена, и что она навеки погибнет. Уже в начале своей болезни она знала, что умрет. Через некоторое время она спросила: «Отец, который час?» «Уже 4 часа», — ответил он. «О, как медленно идет время! Но подумай, отец, я ухожу в такое место, где не существует времени». Потом она попросила отца: «Сходи еще раз к старому покрытому мхом колодцу и принеси мне глоток свежей холодной воды, потому что я скоро буду в таком месте, где больше не получу воду». С тяжелым сердцем отец пошел к колодцу и принес воду. Он поднес кружку с водой к ее губам, и она пила большими жадными глотками. В это время молилась ее мать, молился неверующий брат, и еще 2 сестры стояли на коленях и взывали к Богу. Самые горячие молитвы грешников мне приходилось слышать именно тогда, когда они молились за своих любимых, покидающих этот мир. Ни разу я не слышал таких громких молитв при раскаянии. Умирающая девушка просила еще: «Отец, подними меня выше, потому что мои ноги в огне, мои ноги теряют опору». Отец положил свои крепкие руки под ее плечи и поднял ее выше. Но через некоторое время она снова воскликнула: «Отец, мои ноги скользят все ниже, возьми же мои ноги из огня». В отчаянии отец сказал. «Мария, я сделал все, что мог». На это она сказала: «Сходи к старому колодцу и принеси своей дочери еще раз глоток свежей холодной воды». Отец пошел к колодцу, но когда он вернулся, его дочь была уже в ином мире. Пусть эта история послужит предупреждением для родителей, чтобы они не стали для своих детей преградой на пути ко спасению во Христе, которое Он приобрел для них на страшном Голгофском кресте. Что посеет человек, то и пожнет. Погибшие души, можете ли вы хотя бы отчасти понять неизмеримую, бездонную глубину смысла этих двух малых слов? Какое море слез! Какое потрясающее извержение страданий, стенаний и скрежета зубов! Какая вечность отчаяния, погибший безвозвратно и навсегда, без надежды на то, что когда-нибудь на блокированном дьяволом мрачном пути в преисподнюю их озарит свет, потерянные для всякого блаженства и святости, потерянные для Бога и спасения, потерянные для неба и надежды, потерянные без надежды быть когда-либо найденными. И ни малейшей, пусть даже слабо мерцающей надежды на то, что когда-нибудь они смогут изменить свое положение и таким образом избежать безнадежной, и полный отчаяния погибели на веки вечные. От страданий к страданиям, от горя к еще большему горю, навсегда, навечно погибнуть. Погибнуть потому, что они желали быть погибшими. Погибнуть в то время, как их ближайший друг спасен. Погибнуть потому, что они не дали найти себя. Они завоевали мир, но потеряли свою душу. Они приобрели тень, но потеряли сущность и истинность предмета. Они приобрели тернии, но потеряли цветы. Приобрели голод, но потеряли избыток. Приобрели врагов, но потеряли друзей. Приобрели вечную погибель, но потеряли вечную жизнь. Погибнут в кромешной тьме. Погибнут в дыму мучений. Погибнут в озере горящим огнем и серой. Погибнут среди мириад вопиющих мучителей демонов. Среди воплей, страданий и ужасных стенаний проклятых. Ужасная буря. Тысячи раскатов грома. Погибли. 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 Колокола вечности отзванивают посмертную панихиду по ним. Время предупреждает вас. Библия предупреждает вас. Дух Божий предупреждает вас. Хотите ли и вы погибнуть со своими близкими? Решайтесь сейчас, пока Иисус Христос еще зовет. Иначе вы погибли. Сейчас ты можешь делать с Богом все, что тебе заблагорассудится. Тебе это разрешено. Бог сам себя отдал в руки людей, послав в мир Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека в одной персоне. Так хотел Он. Люди проклинали Его. Это было им позволено. Они плевали в Него. Бог допустил это. Они называли Его сатаной. Бог сдержал свой гнев. Наконец, они схватили Его и предали открытым насмешкам и издевательствам. Они избили Его, пригвоздили ко кресту и повесили между небом и землей. Бог оставил им свободу действия. Ты можешь поступать подобным же образом, хотя Христос сейчас и не находится среди нас в своем человеческом образе. Ты можешь игнорировать Его. Ты можешь игнорировать как Его книгу Библию, так и Его церковь. Ты можешь насмехаться над Его искупленным кровью спасением, проклинать Его последователей. Тебе это позволено? Но вечный Христос стучится в двери твоего сердца и просит тебя оставить твои грехи и приготовиться к вечности. Ты можешь отвергать Его, плевать на Него, называть Его дьяволом, проклинать Его. Тебе это позволено. Если хочешь, ты можешь Его именем произносить проклятие и клятвы. Он в твоих руках теперь. Но с другой стороны, ты можешь взыскать Его милости, ты можешь смириться перед Ним и просить Его благодати, молить Его о прощении, сокрушиться, о своих грехах и отдать ему свою жизнь. Он сказал: «Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Так написано в Откровении. Выбор за тобой. Ты можешь выбирать. Лишь твоя рука может открыть дверь. Выбирай. Пиршество и торжества этого мира или общение с Богом в тиши. Неудовлетворимая похоть плоти или воспитание Духом Святым. Выбор за тобой. Бог в твоих руках. Теперь. Бог уже установил день, когда ты будешь в Его руках. Что Он сделает с тобой тогда, будет зависеть от того, что ты делаешь теперь с Ним. Тогда будет, как написано в послании к евреям в 10 главе, страшно впасть в руки Бога живого, если ты злоупотреблял или пренебрегал им, когда Он был в твоих руках. В тот день у Бога будет только два приговора. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Или «Войди в радость Господина твоего». Какой приговор будет вынесен тебе, зависит от того, что ты делаешь со Христом теперь. Ты можешь попытаться остаться нейтральным, но это лишь самообман. Ты можешь говорить, что примешь решение позже, но для Бога откладывание равносильно ответу «нет». Сегодня твой день. Бог в твоих руках. В день Бога, когда ты будешь в Его руках, не будет больше ни отсрочки приговора, ни нейтральной зоны между небом и адом, ни посредника между Богом и людьми. Тогда не будет больше посредника, ибо тот, который теперь является твоим посредником, в тот день будет судьей. Послушай же, друг, если ты желаешь получить благодать и прощение, то ты должен просить об этом теперь.
Thank you.
когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого твой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает громкий шум ручья. Когда из туч нависших гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога моего. Однажды одной дорогой шли трое. Одноглазый сапожник из Рура и кузнец цепей из Лимпургии со своим сынишкой. Кузнец возвращался домой из города, где на приеме у врача он узнал печальное заключение, что глаза у мальчика, считай, потеряны. Сапожник сострадающе останавливается и бросает благодарный взгляд на небо. Он потерял лишь один глаз, и то уже в пожилом возрасте. А тут перед ним 6-летний мальчишка, который скоро должен потерять оба глаза, после чего его ожидает пожизненная темнота. В разговоре с кузнецом он становится все печальнее. Собственно, слеп и сам отец, слеп духовно, и ничего не знает о своем Господе и Спасителе. Сапожник рассказывает ему также кое-что о добром пастыре, которому для получения ответа на протянутую руку приходится иногда дотрагиваться и до сердца. Кузнецу это не нравится, и со злостью он бросает сапожнику, чтобы тот следовал своей дорогой, а не проповедовал здесь. Он достаточно стар, так что сам знает, что ему надлежит делать. «Весьма охотно, дорогой друг», — отвечает ему сапожник. «Желаю счастливого пути и скорейшего выздоровления вашему дитя». Кузнец поспешно идет дальше. Отошедший же шагов на 20 вперед, он слышит оклик сапожника. «Погодите немного, я хотел сказать вам еще кое-что. Дорогой друг, постарайтесь попасть в ад».
«В ад?»
«Да, в ад, ибо в небесах вам действительно будет невыносимо. Вы даже не в состоянии перенести получасового общения с христианином, чья благочестивость к тому же несовершенна. Как вы хотите тогда выдержать целую вечность среди совершенных праведников на небесах? Кто не принесет с собой небо на небеса, тому и небеса будут адом.
Если дубом могучим на склоне холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекой, будь ручьем, чтобы пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам не догадлив, смотри, не забудь делать то, что подскажет другой. Капитан ведь не все на большом корабле, матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны.
Садил оливковое дерево. Господи, ему необходим дождь, чтобы его корни могли окрепнуть и наполниться соком. Пошли умеренный дождь, молил он, и Господь дал дождь. Господи, просил он затем, моему дереву необходимо и солнце. Пошли солнечный свет, я прошу тебя. Вскоре засияло солнце, и появилась разноцветная радуга. Теперь же, Господи, пошли мороз, чтобы закалить его, озабоченно молил монах. И вскоре дерево стояло в зимнем убранстве, сияя снежным серебром. Но к вечеру дерево погибло. Печальный монах пошел в келью своего брата и рассказал ему о своих приключениях. «Я тоже посадил маленькое деревце», — ответил ему тот. «Но смотри, оно растет превосходно. Я доверил его попечению Бога. Тот, кто создал его, намного лучше знает, что ему необходимо. Поэтому я не ставил ему никаких условий, не устанавливал ни средств, ни пути. Господи, пошли ему все необходимое, молился я. Солнце, дождь и мороз. От тебя я получил его, ты один мудрый Бог. Тебе виднее».